Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. В гостях у нашего радио Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Здравствуйте, Дмитрий Борисович.
Здравствуйте.
Мы продолжаем беседу об Евангелии от Иоанна, и сегодня мы, наверное, завершим разговор об эпизоде воскресения Лазаря.
Да, это 11 глава Евангелия от Иоанна, и во время прошлых наших встреч мы говорили о том, что это такое чудо со смыслом, потому что ученики к этому моменту, они уже приходят к вере, он уже их приводит к вере, он являет им чудо умножения хлебов, они уже осознают, что он уже не просто есть какой-то политический там мессия, царь, а он есть Сын Божий, наделенный высшей властью над творением, которому Отец передал все, и власть суда, и воскресения. И они вот понимают, что это какой-то человек, наделенный высшей властью, царь мира, короче говоря, да, вот такой вот. И в них рождается вот эта вера и готовность идти за ним и делать то, что он говорит, несмотря на то, что это может показаться странным. И тогда вот наступает вот это вот последнее, седьмое знамение, которое являет Иисус. И мы видим, что Христос делает. Он создает такую ситуацию, когда ситуацию испытания веры. Вера уже, это предполагает, что вера уже обретена, и он создает ситуацию испытания веры. И что мы видим? Что мужчина, он проводит учеников своих, он проводит через абсурд, да? Ставит их в ситуацию абсурда. Женщин он проводит через горе и через обиду, и они, все это переживая, сохраняет ему верность. Они в вере устояли.
Достойно проходят проверки.
Ну, скажем так. И дальше звучит ключевое заявление, что ключевое утверждение, что он есть воскресение и жизнь. И чтобы эту жизнь принять, необходима вера. И дальше, когда и ученики, и женщины эту веру проявляют, идет реализация этого утверждения. И происходит само чудо. Вот давайте почитаем. Это 11 глава. Ну, давайте немножко чуть пораньше возьмем. Значит, 32 стих. Вот. Мария, придя туда, где был Иисус, увидев его, пала к ногам его и сказала ему: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». Иисус, когда увидел ее плачущую и пришедших с нею иудеев плачущих, сам воскорбел духом и возмутился. И сказал: «Где вы положили его?» Говорят ему: «Господи, пойди и посмотри». Иисус прослезился. Тогда иудеи говорили: «Смотри, как он любил его». А некоторые из них сказали: «Не мог ли сей, отверзший очи слепому, сделать, чтобы и этот не умер?» Вот давайте отметим этот момент. Иисус плачет. И для многих иудеев, которые пришли из Иерусалима, это тоже некое недоумение. Почему же он не смог помочь? Иисус же, опять скорбя внутренне, приходит к гробу. То была пещера, и камень лежал на ней. Иисус говорит: «Отнимите камень». Сестра умершего Марфа говорит ему: «Господи, уже смердит, ибо 4 дня, как он в гробе». Иисус говорит ей: «Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию?» Итак, отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал: «Отче, благодарю тебя, что ты услышал меня. Я и знал, что ты всегда услышишь меня, но сказал сие для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что ты послал меня». Сказав это, он воззвал громким голосом: «Лазарь, иди вон!» И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лицо было обвязано было платком. Иисус говорит им: «Развяжите его, пусть идет». ну, там не моя сцена. Вот. Вот так.
Народ безмолвствует.
Народ безмолвствует. Народ в шоке, потому что...
Так понятно.
Тут такое произойдет. То есть Иисус никогда не делал просто так чудеса. Тут это чудо такое впечатляет, в общем. Ну и вот давайте немножко вот подумаем, что же тут происходит. Во-первых, первый вопрос, который тут сразу возникает, это евангелист наше внимание акцентирует, что Иисус прослезился. Он видит скорбь Марии, он видит скорбь иудеев, которые плачут, он прослезился. И он спрашивает, где его гробница? Они говорят, где вы положили его? И он идет, и скорбя внутренне. И вот вопрос, что вызывает его такую скорбь?
Да, вот это очень интересно.
Ведь он знает, что он идет его воскресить. Конечно, в этом есть... Вот это на самом деле очень важный вопрос, и я бы хотел его, первым по счету тут возникает, но я бы его, знаете, припас немножко для конца нашего разговора, потому что это чудо, оно многозначное, и вот чтобы понять причины скорби Иисуса, мне кажется, надо вот увидеть целиком это чудо, и, возможно, мы найдем ответ на этот вопрос, о чем скорбит Иисус и почему. Но понятное дело, что он испытывает сочувствие женщинам, он сочувствует, испытывает сострадание этим людям, но я бы тут все только к этому одному бы не сводил. В общем, об этом мы сегодня еще скажем. Почему Иисус плачет? И скорбит внутренне, когда он идет к этому гробу. И, но это проявление и любви, потому что люди говорят, посмотрите, вот он его так любил, не мог ли он его сделать так, чтобы он не умер? И вот... Смотрите, что происходит? Вот они подходят к этому гробу. Зачем они туда подходят? Сестры понимают, зачем они туда идут?
Нет, они просто идут за Иисусом.
Ну да, он говорит, покажите мне, где положили его. Что они думают? Ну зачем туда идти?
Ну попрощаться.
Попрощаться, поплакать. Ну как вот, на могилку сходить, понимаете? Вот приехал человек, говорит, твой вот близкий человек умер, ну давайте вот покажите мне, где его могилка, я туда схожу, посижу там, попрощаюсь с человеком. А дальше происходит странное, потому что они приходят туда. Это, знаете, так же, как вот приехал человек на могилку, да, вот покажите мне его, да, вот покажите, где мой родной человек, так сказать, помер, и вот привели его на могилку. И он говорит, разройте могилу. Вот это выглядит примерно так же. Разройте могилу. Ну, что ему скажут? Ну, понятно, от горя вот ты не в себе. Вот Иисус говорит то же самое. Отвалите камень от гроба. Ага, отвалите камень от гроба. Мария, его давай увещевать. Она ему говорит... Ой, не Мария, Марфа. Марфа старшая. Она говорит, Господи, уже смердит. Уже 4 дня, как он во гробе, да? Опять что-то странное. Делает Иисус, она не понимает, смердит. Уже все, уже он разложился, истлел. Там ближневосточный климат, тело уже распалось. То есть, и в этот момент получается такая удивительная вещь. То есть, он говорит, а она, что в данный момент она проявляет?
Но она не понимает,
она не понимает,
что
неверие
нужно.
Какое-то, да? То есть, она в недоумении. А тезис-то главный-то какой у нас?
Что она верит.
Что вера рождает воскресение. Верующий в Иисуса это самое, так сказать, вера в Иисуса рождает жизнь. Верующий в Иисуса наследует эту самую жизнь. И Иисус ее прямо как на место прямо ставит. Смотрите, он ей говорит, не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию? Прямо ее так немножко ругнул, да? Что ты, Марфа, так сказать, сбиваешь вот весь процесс своим неверием? Вот, на место ее как бы поставил. Все, делайте. Камень отвалили от гроба. Никто ничего понять не может, что он хочет сделать. И тогда он молится. Отче, благодарю тебя, что ты меня услышал. Я... И знал, что ты всегда услышишь меня. Но сказал сие для народа здесь стоящего, чтобы поверили, что ты послал меня. Вот. Вот эта молитва, она очень интересная, потому что Иисус воздает благодарение Отцу за то, что Он услышал Его. Это уже есть состоявшийся факт. То есть, по сути дела, Иисус скажет, и Лазарь выйдет. И Отец дает Иисусу, Сыну Своему, вот эту власть над жизнью. И это факт. И Иисус, за который Иисус воздает ему благодарение, и эта молитва, она не для того, чтобы Лазарь воскрес, а для чего? Для того, чтобы ни у кого не возникло сомнения. Вот это очень важный момент. Следовательно, Иисусу важно, чтобы те люди, которые были свидетелями, они поняли, что вот они доверились Иисусу, и эта вера родила жизнь. То есть, что это произошло не само собой. Теоретически можно было бы потом объяснить. Вот если бы просто отвалили камень от гроба,
и он бы вышел.
И Иисус сказал, ну-ка, заглянул бы туда и сказал, о, Лазарь, выйди вон. А там Лазарь, значит, живой.
Да, можно было бы списать на какой-нибудь летаргический сон.
Да, летаргический сон, пришел в себя, значит, и вылез оттуда. Ну, теоретически, вот знаете, невероятная история. И так бы и сказали люди, которые Иисуса не любили и которые, так сказать, хотели замолчать его чудеса в Иерусалиме. А здесь уже ничего не скажешь, потому что сначала он молится, а потом Лазарь выходит. Вот. И тогда он это говорит, Лазарь, выйди вон. И Лазарь, ну, вообще выходит, вот, обвитый по рукам и ногам, погребальными пеленами, лицо обвязано было платком. То есть какая-то вот эта вот божественная сила, то есть тело уже, как оно там, все ткани уже, все уже поражено тлением, уже все, и душа возвращается в это тело, и тело наполняется, то есть оно восстанавливается какой-то, и Лазарь возвращается к этой жизни, что-то невероятное. То творит Иисус, конечно, в этот момент, что-то невероятное. И он выходит как-то вот какими-то меленькими шажочками, обвитый, обвязанный, бедный вообще Лазарь, такой переживший. И развяжите его, пусть идет. Развяжите его, пусть идет. Вот. Вот это тут даже что-то. Вот это главный тезис. В общем, откровение. На этом даже вот эта книга «Знамение», она, в принципе, ну, как бы уже к концу идет, потому что Христос себя полностью раскрыл. Тут уже добавить к этому, так сказать, нечего. Евангелиста абсолютно не интересует впечатление Лазаря. Нам бы, может, даже интересно было бы взять интервью у Лазаря и спросить, а что ты чувствовал в этот момент, как ты вообще, что ты видел там, да, в том ином мире, как ты там, твои ощущения в этот момент. Евангелиста это не интересует вообще. Его интересует главный тезис откровения Евангелия. Вот Христос открылся перед учениками и открылся как Сын Божий. И они, в них родилась эта вера. И вот это чудо являет, что верующий во Христа, он имеет жизнь вечную. Это главный тезис вообще христианской веры. И он это им даже не просто словами говорит. Вы понимаете, он эту мысль до них, это вот педагогика, Иисус. Иисус педагог здесь. Он вот так их учил. Не через слово, а через горе, через обиду, через абсурд проводит их, чтобы в них это родилось. Вот это понимание и эта убежденность уже такая, да. Вот. Это он взял и, так сказать, драматургически эту ситуацию создает. Женщин доводит до такого состояния, мужчин доводит до такого состояния, чтобы и вот через это все рождается вот это божественное откровение. Главное утверждение звучит: «Я есть воскресение и жизнь». Но это чудо имеет еще одно измерение, еще один смысл. Потому что в нем оно как бы является мостиком к дальнейшему,
его собственному воскресению.
К его собственной смерти и его собственному воскресению. Не случайно здесь присутствуют еще очень важные персонажи. Значит, это иудеи из Иерусалима, жители Иерусалима. Они здесь играют огромное значение, потому что они это видят. и Иисус знает, что они это видят, и делает так, чтобы они это увидели и поняли это однозначно, что Он воскресил Лазаря. И эти жители Иерусалима, они, что они знают про Иисуса? Они знают, что Он периодически появлялся в городе, у Него конфликт с учителями закона, которые ищут Его убить, но Он великий чудотворец. Он исцелил слепорожденного, Он поставил на ноги расслабленного, но делает такие удивительные утверждения, да? И вот. И это народ-то, который колеблется. То есть они слушают-то учителей, но потом они видят такие чудеса, а народ-то ждет чего? Народ-то ждет царя, народ-то ждет Мессию. И вот к этой точке мы уже видим, что народ, он не услышал Иисуса, он не понял Иисуса. Законники отвергли, народ колеблется и ищет постоянно в Иисусе чего-то своего, и только небольшая группа учеников, они поняли, кто он есть на самом деле, и пошли за ним. И народ видит в нем свое. И вот здесь, смотрите, это действие Иисуса, оно вызывает последствия, очень далеко идущие последствия. Посмотрите, об этом дальше написано в Евангелии. Тогда, вот после того, как чудо произошло, многие из иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, они уверовали в Него. А некоторые из них пошли к фарисеям и сказали им, что сделал Иисус. И тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили, что нам делать? Этот человек много чудес творит. Если оставим его так, то все уверуют в него, и придут римляне, и овладеют и местом нашим, и народом. Один же из них, некто Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал, вы ничего не знаете, и не подумаете, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб. Сие же он сказал не от себя, но, будучи на тот год первосвященником, предсказал, что Иисус умрет за народ. И не только за народ, но чтобы рассеянных чад Божьих собрать воедино. И с этого дня положили убить его. Посему Иисус уже не ходил явно между иудеями, а пошел оттуда в страну близ пустыни, в город, называемый Ефраим, и там оставался с учениками своими. Приближалась же Пасха иудейская, и многие из всей страны пришли в Иерусалим перед Пасхой, чтобы очиститься. Тогда искали Иисуса и стояли в храме, и говорили друг другу, «Как вы думаете, не придет ли он на праздник?» А первосвященники же и фарисеи дали приказание, что если кто узнает, где он будет, то объявил бы, дабы взять его. Смотрите, что происходит. Вот эти иерусалимские люди, жители, которые все колебались, да, то ли он царь, то ли он не царь, они видят вот это, вот то, что, о чем мы говорили, вот это удивительное просто чудо, какое-то проявление божественной силы. Лазарь, выйди вон. И у них все сомнения пропадают.
Тут сразу же возникает вопрос, почему некоторые из них пошли рассказывать это первосвященникам и учителям? От того, что они удивлены и хотели искренне показать, что Христос на самом деле такой чудотворец, и не надо искать его убить, или почему?
Ну, потому что такое чудо узнали все. И в том числе... то есть здесь об этом говорит евангелист, что... об этом узнал, вот смотрите, что произошло, об этом сразу узнал весь город, и весь город встал на дыбы, понимаете, потому что все поняли, что это уже не такое чудо, что кто-то видел, кто-то не видел, это уже вне всяких сомнений, есть куча свидетелей, как он воскресил мертвого, и это значит, что это человек, наделенный божественной властью, это человек, наделенный божественной силой, и это однозначно царь, они уверовали в него, не по его слову, а чудо. Увидели в нем подтверждение своего ожидания. Это однозначно царь. И это дошло до всех. И об этом узнали, естественно, и враги Иисуса, которые искали его смерти. И вот мы видим здесь реакцию. С одной стороны, какая реакция? Все, народ, у него пропадают сомнения. Это царь однозначно. Такое явить, такое сделать, это просто не может другого быть варианта. Это царь, который нас освободит. А враги его, видя это и понимая это, какое народное настроение, что начинает происходить в Иерусалиме, а приближается Пасха же, это же праздник освобождения, исхода из Египта. Когда надо освободить? Вот на Пасху все и ждут этих событий. Они собирают совет. И вот евангелист нам вот владеет такой, понимаете, информацией, инсайдерской, так сказать, вот, владеет, знает все эти вещи, евангелист. Они собираются на совет. И они говорят, что происходит? Мы уже, эта ситуация выходит из-под контроля. Этот человек творит много чудес, и, значит, его, и все, и все дело идет к восстанию, потому что народ агрессивно настроен, сейчас все за ним пойдут, начнется война, придут римляне. В каком-то отношении эти первосвященники, учителя, видите, они, ну, они консерваторы, да, они, конечно, борются за свое место, они думают и о себе, но при этом они понимают, что они понимают, что из-за народ, и они от этих событий не ждут ничего хорошего. Они боятся вот этого всплеска какой-то активности, восстания и войны. И тогда встает Каяфа, который был первосвященник, и он говорит, надо его убрать, надо убить этого человека, потому что иначе вот лучше мы убьем одного, нежели все тут сейчас, так сказать, поляжем в этом страшном пожаре, сгорим. И евангелист говорит, что как первосвященник, невольно наделенный от Бога вот этим правом, так сказать, служения, и в Ветхом Завете первосвященник наделен пророческим даром, вот он невольно изрекает пророчество, потому что действительно это такая вот евангельская ирония, да, даже враги Иисуса изрекают правду невольно для себя. Действительно, один умер за народ. И даже чтобы рассеянных чад Божьих собрать воедино. Весь мир к себе привлечь. И формируется заговор. И они положили его убить. И вот смотрите, что, какое следствие имеет вот это воскресение Лазаря. А фактически, что делает Иисус? Он берет и сам своими руками создает ту ситуацию, из которой уже нет пути назад.
Но Иисус никогда ничего не делает просто так.
Да. Он сам берет, вот это воскресение Лазаря, это как бы как спусковой крючок, который запускает цепь причин и следствий, после которых пути назад уже нет. Он сам создает ту ситуацию своим предведением и своей волей, в которую сам входит и отдает себя в руки врагам своим. Понимаете, во исполнении воли Отца. И мы видим, вот это вот Евангелие, вот эта глава, она заканчивается описанием ситуации в Иерусалиме, куда собирается идти Иисус на Пасху. Потому что собираются иудеи вообще там со всех краев земли, им это говорят. И поэтому народ весь ожидает событий. Все говорят, как вы думаете, не придет ли он на праздник? Все его ждут. А его оппоненты, первосвященники, фарисеи, они... У них заговор, они уже говорят, кто узнает, немедленно скажите, чтобы мы могли его взять сразу. Вот она, сложилась обстановка. И дальше идет рассказ, это вход Господень в Иерусалим. Потому что Христос создал эту ситуацию, сформировал фактически своим действием. И дальше в нее входит. И это все происходит через воскресение Лазаря. И вот вернемся к этому вопросу, с которого мы сегодня начали. А почему Иисус скорбит внутренне, когда Он идет к этому гробу? Почему?
Потому что Он знает, что это первый шаг на пути к Его казни.
Да, потому что судьба Лазаря – это прообраз Его собственной судьбы. И Он понимает, что, идя воскресить Лазаря, Он идет, делает шаг навстречу своей смерти. И скорбь его, он это понимает, и он, вот это и есть его горе, которое он испытывает по Лазарю и по этим женам, которые, значит, оплакивают его. а есть вот эта внутренняя скорбь, которую он испытывает перед лицом собственной смерти, потому что тем самым он приближает свой собственный час. Вот. А, наверное, на этом мы сегодня завершим. Это такая вот очень драматичная, ключевая такая глава в Евангелии от Иоанна 11, «Воскресение Лазаря». И в следующей главе говорится о том, как Иисус навстречу своему часу входит в Иерусалим.
Дмитрий Борисович, большое спасибо за нашу сегодняшнюю передачу. Хочу напомнить, что у нас в гостях был Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Еще раз большое спасибо, Дмитрий Борисович. До новых встреч.
До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok